Мы продолжаем программу «Разбор полетов». Сегодня в гостях у нас главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Мы долго говорили об Иране. На самом деле это действительно очень острая, болезненная тема сегодняшнего дня, потому что впервые за долгие-долгие годы, если не сказать десятилетия, в мире появилась реальная угроза локального ядерного конфликта. Теперь наша внутренняя тема, о которой мы тоже в самом начале пообещали сказать несколько слов, я имею в виду неожиданный поворот, который на минувшей неделе случился в истории с нефтепроводом, который строится в обход озера Байкал, и строительство которого вызвало огромное количество разных оценок и протестов. Что это был за поворот, напомнит Евгений Бунтман.
Черный ящик. Расшифровка.
Проект трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» спровоцировал массовые акции протеста. Экологов больше всего возмущало, что нефтяная труба должна пройти в 800 метрах от озера Байкал. Митинги зеленых были и в Москве, офисы Транснефти, и в Сибири. По данным экспертов, нефтепровод планировали построить в сейсмоопасной зоне. То есть при малейшем подземном толчке Байкал рисковал покрыться на треть нефтяной пленкой. Глава компании «Транснефть» Семен Вайншток объяснял, что риск минимален, и несмотря на предупреждение экологов, от проекта отказываться не собирался. Но в одночасье планы Транснефти были нарушены. Сенсация произошла в Томске. На совещании с сибирскими губернаторами президент Путин совершенно неожиданно заинтересовался байкальским вопросом. Он попросил Вайнштока рассказать поподробнее о трубопроводе. И дальше беседа была похожа на блиц. И стоило главе Транснефти замяться с ответом на вопрос о том, можно ли увезти трубу на север, как Путин тут же заявил: раз вы колеблетесь, значит, возможно, есть, и ткнул пальцем в горы севернее Байкала. Вайнштоку только оставалось хвататься за голову. Впрочем, позже он сказал журналистам, что решение Путина замечательное, добавив, цитирую, «приказы Верховного не обсуждаются». Конец цитаты. Как бы то ни было, по предварительным подсчетам, загогулина над Байкалом обойдется Транснефти в $1 миллиард. Глава Минпромэнерго Виктор Христенко заявил, что на переработку проекта уйдет около 9 месяцев. Экологи при этом пока не торопятся радоваться. Никаких официальных гарантий того, что нефтепровод пройдет севернее Байкала, нет. Так что больше других от байкальского вопроса выиграл Путин, оказавшийся спасителем озера. Многие политологи уверены, что никакого отношения к экологии и реальным проблемам решение президента не имеет, и что это прежде всего работа на рейтинг, который, кстати, на этой неделе достиг высочайшей отметки с 2004 года. По данным Фонда общественного мнения, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то Владимиру Путину отдали бы свои голоса 49% избирателей.
Внештатная ситуация.
Во-первых, хочу спросить моего гостя, я напомню для тех, кто слушает нашу программу не с самого начала, что в гостях у меня главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вообще, вы как бы сформулировали значение этого строительства для России? Зачем нужен этот нефтепровод? Почему вообще столько страстей вокруг него?
Ну, нефтепровод, безусловно, нужен, поскольку, коль скоро уж мы объявили себя энергетической сверхдержавой, ну, а тут можно по-разному оценивать политическую составляющую этого понятия, но то, что фактически это так и есть, ну, тут с этим трудно спорить. Конечно, России нужно диверсифицировать пути транспортировки и рынки сбыта. И в этом смысле вот этот многострадальный проект, который давно и долго обсуждался, он нужен, поскольку, кроме всего прочего, российская политика, в особенности последних 15 лет, как мне кажется, была очень сильно, ну, деформирована в западном направлении. Не в смысле там ориентации и ценностей, а в смысле именно обращения внимания на различные регионы, важные для нашего же развития. Конечно, имея такую гигантскую территорию в Азии, имея большие проблемы с Дальним Востоком, нельзя не участвовать в тамошней тихоокеанской политике, которая, тем более, что этот регион всеми признан как наиболее бурно развивающийся регион 21 века. Так что в этом смысле, конечно, труба нужна.
Это вот, Василий, вам ответ, потому что радиослушатель Василий из Москвы считает, что трубопровод вреден для государства и для населения этой страны. Вот тут была интересная реплика, я бы сказал, даже две любопытных таких реплики, от Виктора из Московской области, от инженера Анатолия из Ленинграда. Вот Анатолий написал нам: «Господа, почему все, что бы Путин ни сделал, оставил бы ветку трубопровода или отодвинул от Байкала, все очень плохо». А никто не говорит, что Путин сделал плохо, отодвинув ветку трубопровода. Дай бог, чтобы он действительно ее отодвинул. Потому что, вот, скажем, Татьяна, учительница из Москвы, пишет: «Наш президент столько нам обещал, чего потом выполнено не было. Может, так и с Байкалом случится? Сейчас народ успокоился и радуется изгибу, а когда к Байкалу с двух сторон трубы протянут, выяснится, что продолжать строить можно только в 800 метрах от озера. И получится, как всегда, построят как дешевле». Вообще, в России все может, как известно, произойти. И, в принципе, на самом деле, это я вот Виктору отвечаю, мне абсолютно все равно, как будет спасен Байкал. Даже если его спасет президент Путин, который, ну, не герой моего романа, я лично скажу: ну и слава богу, спасибо вам, Владимир Владимирович, что вот благодаря тому, что вы царственным перстом там показали, как... Я сразу вспомнил, помните историю про Николая Первого, который вот прочертил линейку, да, а в одном месте по линейке, значит, попал его палец, и точно вот в соответствии с этим, как гласит исторический анекдот, и построили загогулину на дороге железной первой в России с Москвы до Петербурга. Так что если вот и путинская загогулина будет претворена в жизни, благодаря этому удастся избежать загрязнения окружающей среды, да слава богу, боже мой. Но вот замечание Татьяны, мне кажется, оно... справедливо, потому что очень много обещаний было на разные темы в прошлом.
Ну, все-таки обещания, которые не выполнялись и не выполняются, они носили более общий характер. Тут речь идет о совершенно...
Ну, как помните, с ЮКОСом, да, обещают, что Россия, значит, ЮКОС национализирует, ЮКОС банкротить не будут, да? Кстати, банкротит уже.
ЮКОС пока не обанкротился, не обанкрочен.
Правильно, его не обанкротили, его национализировали, да, но уже и банкротит на самом деле.
Нет, я думаю, что в этой ситуации, раз уж так публично это сделано и с явным намерением вот именно продемонстрировать монаршую волю, это будет воплощено в жизнь, тем более, что, ну, вообще говоря, у нас сейчас в стране, я что-то не заметил стремление экономить деньги. Вот на такие вещи...
Их... Там на миллиард чуть,
ну,
обратили внимание,
а сколько,
да?
У нас
на миллиард
всего
дороже.
Ну и что, на миллиард дороже. Мы же сейчас вообще оперируем суммами на порядок выше, чем еще пару лет назад. Там, где раньше были миллионы, сейчас сотни миллионов, ну и так далее.
А вот тут кто-то спросил, сейчас я посмотрю. А, вот такая занятная вопрос, скорее это, в общем, реплика. Не считаете ли вы, что окончательный маршрут нефтепровода был разработан и утвержден заранее, а идея о мнимом переносе трубы – это пиар-ход для президента? То есть вот специально, вот на самом деле обо всем договорились, и заранее там общественность вводили в заблуждение, зная, что вот придет президент на это совещание в Томске и покажет, что нет, вот, быть не потому, а быть посему.
Ну, если так, то тогда надо признать, что Семен Михайлович Вайнштейн очень хороший актер. О. Потому что мне кажется, он был сильно
согласен,
ошарашен
согласен,
вообще
согласен.
Случившимся.
Нет, но это конспирология такая.
Да,
я думаю, что скорее все-таки на Владимира Владимировича повлияли, несмотря на то, что вот с этим не согласна Татьяна из Оренбурга, пенсионерка, что народный митинг повлиял. Народный митинг, может быть, не повлиял, просто кремлевские советники Путина, наверное, предложили ему обратить внимание на размах и остроту протестов против существующего проекта. Ну, а почему нет? Это же политика. К этому, на самом деле, на мой взгляд, нужно относиться нормально. Из этого и состоит политика. Если политик, как бы мы к нему ни относились, видит, что можно заработать очки, там, подыграв каким-то общественным настроением, и при этом, в общем, мало что потерять, он это делает.
Безусловно. Тут другой вопрос возникает в связи с этим, о механизме подготовки, проработки и принятия решений. Потому что тут ненормальность-то не в том, что Путин как бы использовал это вот в таких публичных целях, а в том, что после того, как были приняты все решения на всех этажах исполнительной, законодательной власти, водный кодекс там поменяли для этого дела специально, и вдруг выясняется, что нет, все было не так, и мы быстренько сейчас все изменим по велениям, так сказать, первого лица. Вот это вот системно очень странно. Получается, что наш замечательный госаппарат в целом как-то не срабатывает или работает вхолостую, потому что все равно потом решение принимается иным способом.
Вот Валерий из Москвы такую реплику присылает. Строительство трубопровода в Китай, которое предлагалось ЮКОСом, обошлось бы в 4 миллиарда долларов, а Транснефть предлагает потратить свыше 11 миллиардов. Как видится, очень неплохо пристроились наши господа чиновники, в том числе и высшие.
Ну, тут трудно судить, потому что я бы не стал так вот сразу обвинять чиновников в том, что они завышают стоимость. Нефтепроводы разные, ЮКОС предлагал одно, потом ЮКОС предлагал некую расчетную стоимость, которая, безусловно, увеличилась бы потом, это всегда бывает. Так что тут, мне кажется, не надо таких выводов делать поспешно. Не,
ну, в принципе, конечно, мы знаем, что вообще в нашей стране очень часто идет накрутка, так называемая.
Ну, это да.
Вот, но вот так вот утверждать конкретно, что вот по данному проекту кто-то собирается что-то положить себе в карман, ну, наверное, было бы, мягко говоря, безответственно. Если Вайнштейн был бы бизнесменом, а не кем-то другим, вообще-то он бизнесмен, так я замечаю по ходу, он должен был застрелиться от решения Путина, которое грозит пересмотром проекта и безусловными убытками.
Но вот тут это перепутал. Слушайте, если бы Вайнштейн был самураем, он должен был, наверное, харакири сделать. А так
да, вот
в бизнесе меняет решение даже чаще, чем в государстве.
Тем более, когда эти решения зависят от президента. Ну что ж, я думаю, что, в общем, будем надеяться, завершая эту тему, что это не просто политический пиар и не просто поиск популярности, а все же попытка действительно как-то реально изменить ситуацию. Хотя я лично слишком много помню случаев, когда дорога в ад в разных областях нашей внутренней и внешней политики вымащивалась благими намерениями.
Ну, у вас богатый личный опыт, кроме всего прочего.
Это правда, это правда.